новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», сейчас 16.07, сегодня четверг, 1 декабря. Всех, кто отмечает приход зимы, с праздником. Мы продолжаем, меня зовут Юрий Буткин, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, зимний город, как едет, сегодня будет все иначе. Я думаю, две темы, нет, вот так вот. Мы делаем это все в прямом эфире, вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните сюда в студию. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube. В канале «Говорит Москва». Сначала пробки, а потом анонс тем.
В движении.
Как едет Москва первым зимним вечером? Сейчас 5 баллов, 6 баллов нам обещают в 5 часов вечера, в 6 вечера обещают 7-бальные пробки, и такие же 7-бальные пробки, по прогнозам, нас ожидают и в районе 7 вечера. То есть пиковые пробки на сегодня 2 часа 7-бальных, в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас по-прежнему сохраняется вот эта сложность между метро Октябрьское и метро Павелецкое на Садовом кольце и в ту, и в другую сторону. Сохраняются сложности в районе метро Тульское при съезде и заезде на Третье транспортное кольцо. Ну, как вы понимаете, там это Варшавское шоссе, соответственно. И по-прежнему, ну, это, видимо, надолго, по-прежнему очень сложно ехать в сторону области по проспекту Андропова. Это связано с ограничениями в движении обычного транспорта и преференциями для общественного транспорта в связи с тем, что в том районе закрыто движение по зеленой ветке метро.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
А вот теперь две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, в России выросли внеурочно. Неожиданно выросли тарифы на услуги ЖКХ, причем сразу на 9%. Говорят, зато потом полтора года менять не будут. Но почему сейчас и как просчитывали уровень повышения цен? Это первая тема. Вторая тема. Депутатов, которые работают на общественных началах, собираются освободить от деклараций. Зачем это может быть нужно и в чем, собственно, проблема? Поговорим минут через 10. Срочные сообщения. Их много в эти минуты. 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, как заявляют в Министерстве обороны Российской Федерации, вернулись в Россию с подконтрольной Киеву территории. Теперь по поводу массовой драки футбольной. Мы обсуждали это как-то, и вот срочное сообщение. КДК РФС дисквалифицировал 6 игроков «Зенита» и «Спартака» на 6 матчей Кубка России за ту самую массовую драку. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим, о чем пишут в эти минуты агентство РИА Новости. Здесь сообщение от МЧС. Погибшие в результате крушения самолета в Армении были гражданами Российской Федерации. Ну и еще одно по поводу 19 лет колонии. Теперь РИА Новости об этом пишет. Суд дал владельцу суммы Магомедову 19 лет колонии.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема – это рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Совсем скоро каждый из нас увидит это, когда получит счета. Как известно, декабрьские счета присылают в начале декабря, следовательно, через день, через два, кто-то, может быть, максимум через неделю, но уже увидит, насколько на самом деле выросли тарифы. Предельный рост цен на коммунальные услуги по всей стране установлен на уровне 9%. И это происходит именно сейчас, с 1 декабря. Важно заметить, что это в 2022 году уже вторая индексация, причем по данным Росстата, в июле, когда проводилась первая индексация, в среднем было так: тарифы на водоотведение выросли более чем на 5%, на жиженый газ почти на 5%, на электричество чуть более чем на 4,5%, горячая вода и холодная вода подорожали примерно на 4%, теперь еще на 9%, максимум на 9%, в разных областях по-разному. И все-таки, почему сейчас и кем просчитан уровень повышения? Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора в некоммерческом партнерстве ЖКХ «Контроль». Он с нами на прямой связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, кем просчитывается уровень повышения? Вот почему сейчас говорят предельный уровень роста 9%? Почему не 5? Почему не 15?
Предельный индекс.
Ну да.
Да, смотрите, значит, мы с вами в 2014 или в 2015 году перешли на изменение тарифов на коммунальные услуги. Я подчеркиваю, на коммунальные, да, то есть это у нас холодная вода, горячая вода, отопление, водоснабжение, газоснабжение, да, на тогда, когда каждый вид услуги не меняется на какой-то определенный процент, а регион, а потом муниципалитет, регион и страна устанавливает предельный индекс изменения платы. Что это значит? Это значит, насколько в среднем вырастут тарифы по отношению к предыдущему году. То есть если мы говорим, что предельный индекс изменения платы составляет 9%, это не значит, что каждая коммунальная услуга у нас вырастет на 9%. У нас может одна услуга не вырасти вообще, но другая может вырасти на 18%, мы среднее получим, да, 9%. Понятно? Ну, законы математики. Вот, соответственно, каким образом это происходит? Каждая ресурсоснабжающая организация, которая производит ресурс, направляет в регион, в региональную энергетическую комиссию, либо в региональную службу по тарифам, в зависимости от того, как она называется в субъекте, так называемое тарифное дело, и защищает свой тариф. То есть, условно говоря, это большая толстая книжка, в которой рассказывается, на что потратится там условно каждая копейка денег, и в результате сколько необходимо потратить для того, чтобы произвести единицу ресурса. В связи с этим, значит, у нас и формируется тариф. Региональная энергетическая комиссия может там какие-то вещи подправить, может что-то утвердить, может что-то не утвердить, возможно, там есть какие-то инвестиционные составляющие и так далее, да. Вот, откуда взялась эта цифра 9%? Ну, наверное, здесь лучше все-таки спрашивать у нашего регулятора. Это у нас с вами занимается Федеральная антимонопольная служба. У нас сейчас переданы, да, полномочия по контролю тариф. Но, тем не менее, да, надо понимать, что все-таки у нас немного изменилась ситуация, у нас с вами изменились логистические цепочки, у нас с вами, там, возможно, ушли какие-то производители, возможно, появились новые производители оборудования, которые необходимы для производства того или иного ресурса, да. Тут надо разбираться, конечно, ну, в каждом конкретном случае отдельно. И ведь, опять же, да, если мы говорим, что средний индекс – это 9%, это не значит, что во всех субъектах это на 9% поднимется тариф.
Еще один вопрос. Тут мы заспорили. Так вот в ближайших счетах мы уже это увидим или только в январских счетах? Ведь сейчас мы получим декабрьские, а там половина дорожает с 1 декабря, половина с 1 января.
Смотрите, значит, опять же, если мы говорим с вами про коммунальные услуги, у нас с вами тарифы начинают действовать с 1 декабря, новые, измененные, если они будут меняться. Ведь я допускаю, что в каких-то регионах какие-то коммунальные услуги, тариф на какие-то коммунальные услуги меняться не будет. Значит, соответственно, мы получим с вами платежку в конце месяца, то есть мы будем оплачивать там до 10 января, ну, как правило, да, уже по новым тарифам. То есть сейчас мы с вами до 10 декабря мы оплачиваем с вами...
Но это же счет за декабрь.
Счет за декабрь придет в январе.
Угу. Хорошо. И все-таки, возвращаясь к этой истории, значит, смотрите, вот я сейчас зачитываю список. Декабрьские изменения – это тариф на электричество, холодную и горячую воду, отопление, газ, телеантенну, радио и домофон. Это с 1 декабря, с сегодняшнего дня. С 1 января меняются тарифы на содержание и ремонт жилья, социальный наем жилья и внос за капитальный ремонт. Получается тогда, значит, в январе будет повышение, а потом еще в феврале тоже.
Смотрите, значит, мы с вами должны отличать коммунальные услуги и жилищные услуги. Да, вот ровно то, о чем я сказал в самом начале, что тариф на коммунальные услуги. Коммунальные услуги – это холодная вода, горячая вода, да, там отопление, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. Что касается платы за капитальный ремонт, за содержание текущий ремонт, антенна, домофон, причем где-то вот эти услуги, которые предоставляются по договору абонентского обслуживания, они есть, а где-то их нет, да? Ну, содержание текущий ремонт, капитальный ремонт есть практически везде. Они меняются в соответствии, если мы говорим про содержание текущий ремонт, в соответствии с договором управления, либо на основании муниципального, либо на основании муниципального тарифа, тогда он меняется в зависимости от того, когда выходит следующее постановление, да, или с какого числа оно начинает действовать, а капитальный ремонт в зависимости от постановления, которое утверждает минимальный взнос на капитальный ремонт в субъекте. И это вообще вещи не связаны. То есть, ну, если, допустим, это в Москве, может быть, это с 1 января. Если это, там, возьмем другой регион, это может быть 1 июля, 1 апреля, 15 мая. То есть вот такие вещи, да. Мы говорим с вами, что с 1 декабря у нас изменяется плата за коммунальные услуги.
Спасибо. Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», был с нами на прямой связи. Сразу понятно, что ведущий не сам оплачивает счета, пишет Валерий 55-й. Юстас тоже пишет о том, что счета-то у нас... Да вот понимаете, какая штука? Вот буквально 5 минут назад специально перед эфиром я пошел и посмотрел на собственный счет, который еще не доставлен, и это будет счет за декабрь. Он не доставлен и будет доставлен в ближайшие дни, вот по моему адресу, за мою недвижимость, и это будет счет за декабрь. И вот тут получается такая штука, что если мы говорим о том, что часть ставок изменяются с 1 декабря, то они, видимо, изменятся уже здесь. Ну, кроме, например, истории с водой и электричеством, которые мы платим по показаниям. Это понятно. И дальше. 7373948. Телефон прямого эфира. Все ресурсы, как вода, отопление, электричество, газ, платятся по счетчику. Я вперед не знаю, сколько я воды вылью или выпью, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Юстас говорит, что декабрьский счет за услуги в ноябре. Вот, Юстас, вы возьмите да посмотрите на этот декабрьский счет, и вы увидите, что там написано, что это за услуги в декабре. Надо радиоточку отключить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Виталий говорит, подождите, но в этих расчетах и тарифах хоть как-нибудь учитывают, что у граждан банально может не хватать денег. У нас год непростой, реальные располагаемые доходы граждан уменьшились. А Елена Сергеевна говорит, так еще же тарифы за сбор отходов ввели. Рассчитываются по площади, а не от количества проживающих. То есть, если я занимаю большую площадь одна, от меня больше отходов, чем от 2-3 человек на той же площади. Абсурд, спросите у эксперта, может быть, он объяснит логику. Подождите, так ввели тарифы или поменяли систему сбора этих самых тарифов за сбор отходов? Анатолий Анатольевич говорит, а если доллар подешевел, почему бы и коммунальным услугам не подешеветь? 7373948, телефон прямого эфира. Могу понять, почему дорожает горячая вода, на нее затрачивается дорожающая теплоэнергия. А почему дорожает холодная, понять не могу никак. За что за домофон-то, пишет 783-й. Катя вообще полагает, что с ее точки зрения домофон, антенна и водоотвод — сомнительные оплаты. То есть для Кати водоотведение — это сомнительная услуга. То есть Катя как-то готова сама утилизировать воду. Ну, а за антенну она, видимо, не пользуется ей, или домофоном тоже. Руслан Николаевич подводит итоги всего этого происходящего с нами насчет тарифов на услуги ЖКХ. Нежели хорошо. И ничего, нечего начинать. Учитывается, что нет денег у граждан, для малоимущих есть субсидии, напоминает Григорий из Санкт-Петербурга. Это абсолютная правда, субсидии по-прежнему действуют. Елена говорит, получается, что вам пришли два счета за ноябрь и за декабрь, или вы месяцем ошиблись? Елена, вы все-таки посмотрите на свой собственный счет. А для вас может быть открытие. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94. 4,8, Телеграм, говорит МСК-бот. 664-й пишет, дорожает два раза в год и дорожать будет. Еще раз напомню, это вторая за год в 22-м году индексация. Заранее объявлено, что это не собственная индексация декабря 22-го года, а та, которая должна была состояться в июле 23-го, и, следовательно, теперь... До 24-го года, с 1 декабря 22-го, никаких пересмотров тарифов больше не будет.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Елена продолжает писать. Я еще, говорит, за ноябрь не заплатила. Вы все-таки посмотрите на счет, который вам оформлен, который вам выставляют. Утром деньги, летом стулья, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это все по поводу роста тарифов на услуги ЖКХ, которые, напомню, это не значит, что ваш тариф вырастет ровно на 9%. Например, вот я сейчас смотрю на московский выпуск газеты «Комсомольская правда». Кстати, радио и домофон не меняются в цене вообще. Телеантенна действительно дорожает на 15 рублей. Газ за кубометр по счетчикам. Сейчас тут написано 7,25, будет 8,09. Отопление за гигакалорию тоже по счетчикам было 2,684, будет 2,912. Ну как будет? Уже с сегодняшнего дня действуют эти тарифы. Работающих на общественных началах депутатов освободят от деклараций. Сегодня планируют внести в Государственную Думу законопроект о фактической отмене публикации сведений о доходах для региональных и муниципальных парламентариев. В случае принятия таких поправок им придется отчитываться только о крупных тратах, а информация о доходах всех депутатов будет публиковаться только в обобщенном и обезличенном виде. Там сразу 4 человека: Валерий Гартунг, Алексей Диденко, Андрей Клишес и Павел Крашенинников, то есть представители и Государственной Думы, и Совета Федерации, авторы этого документа. Они говорят, нам нужно уменьшить головную боль тем людям, которые хотят работать на общественных началах. Плюс ко всему, персональные данные, частная жизнь, лучше подавать такую информацию в обобщенном виде. Мы все-таки о депутатах говорим или об активистах, которые на общественных началах чем-то занимаются? Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, зачем это нужно?
Ну, есть официальная позиция авторов законопроекта, я могу ее повторить, тем более, что ее представляют аж 3 фракции Государственной Думы, наиболее сильные и влиятельные, это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. И логика определенная действительно существует. У нас, если это касается, во-первых, нужно сказать, в первую очередь, муниципальных депутатов. Это совершенно не касается федеральных депутатов, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, поскольку они все работают на постоянной основе, их это в любом случае не коснется. Это коснется частично региональных депутатов, потому что там по-разному. Где-то примерно половина работает на постоянной основе, половина на непостоянной. Где-то полностью на постоянной, как в Санкт-Петербурге, например, или меньшая часть на постоянной, по-моему, 14 или 15 человек из 45 в Москве. Это в большей степени коснется муниципальных депутатов, поскольку в законодательстве российском есть ограничения по количеству депутатов, работающих на постоянной основе муниципальных представительных органов, не более 10%. Соответственно, если у нас представительный орган на местном уровне порядка 15, 20, 25 депутатов, то это коснется большинства депутатов. То есть 2-3 депутата на постоянной основе, а остальные 12, 15, 20, 25 на непостоянной основе. И это, во-первых, коснется их. Дело в том, что сейчас действительно большая часть, ну то есть не большая часть, а все депутаты подают декларации о своих доходах, и этой декларацией при необходимости могут воспользоваться оппоненты. Оппоненты этих депутатов, как мне кажется, на следующих выборах. Ну вот посмотрите, например, такая ситуация, достаточно богатый человек, который зарабатывает миллионы, миллиарды, идет на следующие выборы, и его оппоненты на выборах используют это против него. Не совсем, наверное, это правильно, поскольку ну, далеко не каждый депутат, который зарабатывает много, не может не быть, опять же, депутатом.
Погодите, но мы же говорим все-таки не о работниках на общественных началах, как вот тут говорит Павел Крашенинников в интервью «Коммерсанту», а о депутатах, которых избирают, пусть даже они не получают за это работу. Или вот это «я не получаю работу, поэтому я не должен отчитываться» логично?
Это не совсем, конечно, логично, но повторяю, что большая часть депутатов у нас на непостоянной основе, и подавать им сведения о своем имуществе и доходах, а если он ну, не зарабатывает деньги именно в качестве депутата, может быть и нелогично. Ну и с другой стороны, ну опять же, ну, наверное, есть достаточно большое количество депутатов, даже не на муниципальном уровне, а, наверное, на региональном уровне, и достаточно богатые депутаты, там, руководители предприятий, имеющие собственный бизнес, которым показывать свой высокий уровень дохода, ну, мягко говоря, совсем идти.
Тут просто одна история, простая история. Ведь можно не идти в депутаты, и тогда не будешь показывать историю.
Ну, а если он профессиональный человек, если он действительно имеет большой опыт и управление, и за ним действительно серьезные проекты, почему ему бы не быть депутатом?
Ну, тогда почему бы ему не показать свои доходы?
Потому что это, наверное, будет для него с политической точки зрения не совсем правильно. Ну и, мягко говоря, и неэтично в наше время, когда богатых людей не так много, и, соответственно, ему могут это припомнить его оппоненты в ходе избирательной кампании.
Спасибо. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, был с нами на прямой связи. А есть ли разница, на постоянной ли я основе депутат или нет, если я использую депутатский мандат в своих целях, в целях обогащения? Еще раз, а что такое «я использую депутатский мандат в целях обогащения»? Ну, для этого, это запрещено законом, следовательно, для этого есть правоохранительные органы. Тут как раз логика понятна. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, чтобы избиратели от зависти не помирали, нужно ввести такое правило. Избиратель обязан знать, это Виталий пишет, сколько зарабатывает его избранник. А вот эти шуры-муры, это утайка информации от народа. Еще раз, избиратель обязан знать, сколько зарабатывает его избранник, если этот избранник зарабатывает за счет избирателя. А если речь не идет об этом? Он не получает деньги как депутат. Тогда логика понятна. 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу.
Да, да никакой тут логики. Нормальный бизнесмен любой, который идет в депутаты, не побоится скрывать своих доходов. Во-первых, это не так просто, как бы выявить лично его доходы. Да, вот я, например, работал на, ну, по строительным там договорам на очень крупных наших бизнесменов-депутатов. Одновременно. Никто из них не скрывается, какие у них доходы. Это там совершенно астрономически. Другое дело, когда депутат, не являясь ни разу бизнесменом, имеет астрономические доходы и их пытается скрыть. Вот это вот совсем другая история.
А как понять, скрывать, где вот это, а где то?
Как где? Все должны опубликовать свои доходы. Все.
Все. Вы тоже публикуете?
Да. Ну, слушайте, если я буду депутатом, буду публиковать, и что такого?
Нет, еще раз. Публикуют те, кто получает от государства деньги.
Что значит, государство получает деньги? Зарплату?
Ну, конечно.
Ну и что здесь такого? Депутат не получает зарплату?
Нет, нет, мы как раз говорим о тех, которые зарплаты не получают.
Тем более, это должны публиковать. А на какие средства они живут, извините?
Ну свои, а при чем тут это?
Ну вот свои.
Тогда и вы должны публиковать, на какие средства вы живете?
Ну я публикую каждый год декларацию, я что ее... она не публична ее, но у нас нет такого. Давайте я.
Ну так нет, они ее, будут хорошо. Тоже такую декларацию публиковать. Она будет не публичная. Спасибо. Ирина говорит. Вы, говорит, меня озлобляете, Ирина говорит. А Елена говорит, все люди в России должны быть равны перед законом. Отлично. То есть, Елена, если депутаты должны писать и публиковать такие декларации, вы тоже должны. Хорошо? Все люди должны быть равны ведь перед законом. Следовательно, если депутаты пишут, то и мы с вами должны писать. Логика простая, пишет другая Елена. Идут депутаты, чтобы лоббировать интересы своих бизнесов. Да еще и доходы раскрывать стесняются, они однозначно потеряли совесть. Андрей, а почему вообще идут рассуждения про этическую сторону вопроса? Это вопрос прозрачности для народа. В этом этика, остальное уже не про этику, а про уголовку. Ну, то есть, соответственно, когда мы говорим про уголовку, то вот там как раз вопроса нет, и перед правоохранительными органами все люди открыты, как мы понимаем. А вот здесь не получает депутат никакого дохода от этого депутатского, они работают на общественных началах, то, соответственно, как они, зачем они должны отчитываться? Они живут на другие деньги, это понятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Зима продолжается. Первый день зимы, четверг, 1 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Мы ждем 90-тысячного подписчика, пока 87. Присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик обязательно поставьте для того, чтобы точно понимать, когда следующий выпуск программы. Присоединяйтесь прямо сейчас о том, что творится на московских дорогах.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас 5-бальные пробки. 6 баллов нас ждет в 5 вечера. 7 баллов в 6 и в 7 вечера. 2 часа 7-бальных пробок. 8-бальные пробки нам не обещают на сегодняшний вечер. Будем надеяться, что так все на самом деле и будет происходить. Что касается сложностей на московских дорогах, прямо сейчас многокилометровая пробка. Как мы теперь знаем в это время, так бывает всегда. От Новохохловской примерно до поворота на шоссе энтузиастов очень тяжело едет внешне. нынешнее Третье транспортное кольцо. Очень сложно проехать в сторону Москворецкой набережной по Яузе, ну, то есть по Серебрянической или по Устинской набережным, соответственно, там большая пробка. Но и если вы от центра едете по Яузе, тоже будет довольно сложно, к примеру, съехать на площадь Ильича. Имейте это в виду, в целом в городе пятибалльные пробки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня появилось сообщение, что электробусы в Москве начнут отапливать отработанным фритюрным маслом от проекта сети «Вкусная точка». Позднее Мосгортранс опроверг это сообщение, но не в смысле вообще опроверг, а говорит, что работа в этом направлении ведется, и, может быть, даже и «Вкусная точка» смогут, если выиграют соответствующие, как это называется, соответствующие торги, видимо. Об этом поговорим, не слишком ли дорого отапливать электробусы фритюрным маслом. Тема номер один. Вторая тема – это то, что произошло в московском метро. Там пассажирка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор по телефону. Ну, то есть, женщина рядом разговаривала громко по телефону, другой женщине это не понравилось, она ударила эту самую говорящую женщину ножом по лицу. Почему не сработал так называемый театр безопасности? И что будет этой женщине с ножом? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходят. Путин встречается с молодыми учеными, его заявления звучат. Нужно создать все условия для продолжения учебы студентов херсонских вузов, которые переведены на левобережье Днепра. Еще Путин говорит, демобилизация студентов-аспирантов в Донбассе должна к сегодняшнему дню завершиться. Во всяком случае, он говорит, я исхожу из этого. Срочное сообщение с ленты ТАСС. Теперь срочное сообщение с ленты РИА Новости. Здесь в основном высказывание Владимира Путина. Посмотрим, что еще есть из срочных сообщений. У Зиевудина Магомедова суд конфисковал долю в транспортной компании «Феска». Корреспондент РИА Новостей из суда срочное сообщение приводит. И еще. Налоговые спецрежимы для бизнеса начнут действовать в новых регионах России уже в 2023 году.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите либо через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948. Вот уже 664-й по теме пишет про электробусы. Масла, говорит, фритюрного не хватит на эти электробусы. Теперь про депутатов пишет Михаил. Мне кажется, что они должны отчитываться не за доходы, а за то, как распоряжаются полномочиями. Так за это они и так отчитываются. А вот то, что они не за зарплату, так это и так всем ясно, пишет Михаил. А Алексейка пишет, уберите ведущего, хамло. Не понимающий, мы сейчас уберем Алексейку, это нормально. И Григорий из Санкт-Петербурга не верит в общественное начало. Теперь первая тема для обсуждения. Электробусы в Москве начинают... нет, не так. Собираются отапливать отработанным фритюрным маслом. Сегодня об этом пишут со ссылкой на представителей сети «Вкусно» и «Точка», которые говорят, мы будем перерабатывать биотопливо 3000 тонн масла в год из половины своих заведений. А полученный продукт будет использоваться в системе отопления московских электробусов. Там сейчас для обогрева дизель применяют, из-за чего зимой этот транспорт оказывается менее экологичным, чем троллейбусы. Правда, чуть позже Мосгортранс опроверг сообщение об использовании биотоплива для обогрева электробусов. Не используем, говорит его. Вопрос только прорабатывается, так говорят в Мосгортрансе. И еще. В компании, говорит, видимо, про «Вкусная точка», лишь прорабатывают вопрос об использовании биотоплива для обогрева, потом будет создаваться инфраструктура. Как только процесс отладят, предприятие рассмотрит предложения разных поставщиков. В тендерах сможет участвовать любой производитель, читай, ну, видимо, и «Вкусная точка» тоже. Борис Бояршинов к нам присоединяется. Он профессор, физик, автор научно-просветительского блока «Со дна российской науки». Борис Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, отапливать электробусы, ну вот в данном случае для обогрева, фритюрным маслом, это вообще технология существующая?
Ну почему? Ну, вполне себе осуществимая технология. Ну, во-первых, видимо, это фритюрное масло будет сначала очищаться от осадка, да? Потому что оно отработанное фритюрное масло, много осадка содержит. А вообще-то говоря, в старое время, до появления керосина, масло разного рода, от китового жира до растительного масла использовалось в светильниках, освещались. Можно было что-то обогревать, нагревать, какие-то такие небольшие ну, так сказать, портативный нагреватель, что-нибудь вскипятить, кофейник, да, какому-нибудь вот джентльмену или месье. Вот, это было вполне себе логично, использовалось, развивалось. Но в конце концов оказалось, что, так сказать, керосин дешевле, чем китовый жир. И его можно больше производить, все-таки добыча китов – это дело такое очень рискованное и объемное. А вот это вот, значит, есть такое понятие биодизель, так называемый. Это смесь обычного дизельного топлива с растительным маслом каким-нибудь, да, любым, ну, в принципе, любым каким-то растительным маслом, которое для этого используется. Ну, и главное, чтобы не замерзало это на морозе. И так все будет работать прекрасно.
И все-таки вы говорите о принципах, но даже тут упоминаете именно биодизель. То есть смесь дизеля и вот этого растительного масла. А говорить о чистом биотопливе пока нельзя?
Ну почему же? В свое время это так и было, без всякой добавки. Все-таки для того, чтобы использовать в двигателе внутреннего сгорания, не в печке, понимаете, да? Ну, там нужно все-таки, чтобы определенные были реологические характеристики, чтобы оно достаточно хорошо и можно было качать насосом. Поэтому в качестве дизельного топлива это используется в смеси с, так сказать, соляркой или с керосином.
В системе отопления, в данном случае нам говорят именно о системе отопления электробусов, тут можно использовать биотопливо чистое, без добавления дизеля?
Ну, по всей видимости, да, как в старое время использовали же масло по разного рода светильниках и обогревателях.
Но от этого все-таки отказались. Теперь важно тогда понять. Вот у нас есть...
Отказались, потому что керосин дешевле.
Так, а насколько дороже керосина будет это биотопливо?
Но зато оно нисколько не будет дороже, потому что это отходы. Их должны были куда-то, так сказать, утилизировать. И вот один способ утилизации. Очевидно, здесь только дополнительная работа, дать ему отстояться. Ну и как-то вот, так сказать, процедить, грубо говоря, чтобы осадка не было. В старое время я еще жил, когда, так сказать, очищенного и дезодорированного растительного масла не было, и там всегда был осадок. Очень ароматный, кстати, осадок был. Вот.
То есть главное грамотно вычистить этот фритюр?
Да, очевидно, что так. Чтобы там потом не забивались вот эти вот горелки, там какой-то фитиль, видимо, будет, который будет гореть и отапливать его.
Но готовые решения по этому поводу вы что-нибудь слышали об этом? Как вот в 2022 году, то есть в 21 веке, они прежде, когда были разного рода керогазы, а в 22 веке это уже делают в промышленных масштабах?
Ну, вы знаете, есть такие места на планете, где люди не видели электричество. Там они, естественно, пользуются подобными вещами, для них это прогресс. Используют, так сказать, керосинку или, например, что-то такое на масле.
А среди тех, кто уже прошел через масло, потом перешел к керосину, а теперь от керосина пытается вернуться к отработанному маслу?
Ну, у нас это теперь это популярно очень, так сказать, зеленая экономика, зеленые технологии, вторичное использование, чтобы не выбрасывать, не загрязнять природу, все в дело, да.
Спасибо. Борис Бояршинов, профессор, физик, автор научно-просветительского блока «Со дна российской науки». Панк 13 упрощает все, говорит, то есть в отстойник и через марлечку. Действительно, 279-й пишет, у нас котел на солярку стоит для отопления 70 литров. Этого хватает на 2 дня при минус 10, а будет экономичный на масле, что ли? Может, и будет. Но только вот важно понять, в данном случае вкусная точка даже говорят, что у них там может получиться 3000 тонн масла в год. Вот интересно, сколько из отработанного масла можно получить биотопливо и сколько будет стоить это биотопливо, к примеру, для 279-го, который переведет свой, даже не электробус, а свой котел, который теперь работает на солярке, на это самое биотопливо. Катя говорит, ну в Японии же строят острова из мусора. Так главный вопрос, сколько стоят эти острова? Юстас, отработанная фритюрница во фритюрнице масло давно используется во многих странах в качестве биодизеля. Еще раз напомню, мы говорим даже уже не о биодизеле, а о чистом биотопливе. Главное, чтобы проезд не подорожал, пишет Виталий. Из филей, как бы опуская нас на землю от наших этих фантазий. На Украине сейчас освещение свечками, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Есть много стран, где освещение свечками. В данном случае мы говорим все-таки об использовании отработанного фритюрного масла. И не для освещения. Юстас говорит, то есть это будут фритюрбусы или фритюробусы, наверное, так надо будет говорить. 7373948. Да, прошу.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, для меня, скажем так, откровением было, что, оказывается, у нас электробус отапливается дизелем. То, в принципе, никаких проблем-то нет, и поставить на биотопливо, там просто единственное, поставить нужно, если оно отработано, этот центробежный фильтр, чтобы он это все очищал. Но только единственное, а смысл тогда электробуса, если о нем прям пишут, что он там экологически чистый,
нет, когда подождите, он все равно... вы не чувствуете разницы между использованием небольшого количества дизеля на отопление и дизеля...
Небольшого это сколько?
Сильно меньше, я сейчас не готов сказать цифры.
Сильно, я боюсь, что там как раз не сильно
раз меньше. Раз в 10. Будет.
Ну, это почему? А мне кажется, раза в 2 меньше.
Вам кажется, а я пытаюсь вспомнить.
А я как бы вспоминаю, тоже пытаюсь, что мне рассказывали в институте.
И что же вам рассказывали? Отопление автомобиля забирает столько же дизеля, сколько движение автомобиля? Ну, давайте не будем об этом-то спорить. Ну, правда. 7373948. Телефон прямого эфира. В электробусах давно топят дизелем, там иногда даже им пахнет. Это Виталий из Филей, видимо, только что попытался уличить нашего предыдущего слушателя в том, что тот не пользуется городским транспортом. Отработанное масло уже дешевле, это дешевле, но уж точно не архиэкологично, пишет Юстас. Борис приводит цифры. Из одной тонны растительного масла и 111 килограммов спирта в присутствии 12 килограммов катализатора получается приблизительно 970 килограмм биодизеля, или это 1100 литров, и 153 килограмма первичного глицерина. Все это хорошо. Насколько это стоит? А потом будем следить за котировками курса горелого масла из Макдака. Фьючерсы будут, спреды всякие и все такое. Я еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что есть уже электробусы, которые дизелем вообще не отапливаются без всякого фритюрного масла. 7373948. Если такой объем отработанного фритюрного масла хотят в Москве использовать, интересно, на чем будут картофель жарить и котлеты в этом городе? Подождите, ну так одно фритюрное масло меняется более свежим. На том же самом и будут жарить. 664-й. Главное, чтобы растительное масло при этом не подорожало.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Московское метро. Перемещаемся туда из электробусов или фритюробусов, как мы договорились, в будущем возможно и такое. В московском метро пассажирка ударила женщину ножом по лицу за громкий разговор. Злоумышленницу задержали, у нее изъяли туристический нож, как тут сказано. Нападение произошло в вагоне поезда между станциями Говорова и Минская. Как-то так, на большом расстоянии. Пострадавшей оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая 50-летняя женщина, ее, так сказать, по следам инцидента задержали на станции метро Октябрьское поле. То есть из метро, учитывая распространенность камер, как вы понимаете, далеко все равно не уедешь. Говорова, Минское, Октябрьское поле. Вы посмотрите. Довольно быстро поймали, но вроде как сработал театр безопасности. Но это совершенно не помогло женщине, которая, что называется, невинно, пусть даже и громко говорила по мобильному телефону. По идее, она не должна была пострадать. Или с этим ничего сделать нельзя. Сергей Гринин, председатель общественной организации «Гражданская безопасность». Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот в этом случае можно говорить о том, что театр безопасности сработал, ее ведь на Октябрьском поле взяли, или он не сработал, потому что в метро-то она с ножом зашла?
Ну, собственно говоря, кто может запретить человеку зайти с ножом в метро?
Так может надо?
В законе это не оговорено. Человек имеет право носить с собой нож, если он не является холодным оружием, а является хозяйственно-бытовым. Ну, на некоторые ножи желательно иметь при себе сертификат, потому что они очень похожи на холодное оружие. Ну, и на этом все.
Как бы то ни было, значит, получается, мы говорим о том, что театр безопасности сработал, потому что ее быстро взяли.
Ну, то, что взяли, это, конечно, хорошо. Что будет дальше, мы пока не знаем. Либо тут будет какая-то ответственность в зависимости от тяжести последствий, либо немаленькая вероятность, что она психически не здорова и будет просто лечиться. Это, опять-таки, подождем следствия, не будем предугадывать. Но, возможно, и тот, и другой вариант.
Когда мы говорим о том, насколько безопасно ездить в общественном транспорте, вот этот случай, он не должен учитываться, потому что, ну вот как тут пишет Панк 13, мы не утверждаем про конкретного человека, но, то есть, от психов защиты нет?
Защиты нет от психов, защиты нет от неадекватно агрессивного человека в данный момент. В конце концов, как в старом анекдоте говорилось, вам на голову может случайно упасть кирпич. Вообще нет абсолютно безопасных мест. Это тоже надо понимать. Всегда где-то что-то может случиться. Надо смотреть уровень в целом опасности и безопасности. Количество происшествий на 1000, миллион, 10 миллионов перевезенных людей.
И наше метро как выглядит в этом смысле?
Ну, насколько мне известно, опять-таки, отдельной статистики именно по метро нет в открытом доступе, как минимум. Но, насколько мне известно, в метро случаи все-таки именно такие криминальные, они крайне редки, и именно поэтому, может быть, они становятся сразу медийно известными.
Ну, там еще темных мест довольно мало, а обычно криминал как-то связан с темнотой, как кажется.
Ну, это в том числе, да. Все-таки много народу. Обычно всякие криминальные события происходят не в разгар перевозки пассажиров. Ну, вот такие инциденты, как сегодня грустный инфоповод, мы, конечно, не берем. Это явно неадекватный
поступок. Теперь по поводу того, как ее задержали. Очевидно, что это работает система распознавания лиц. Скорее всего, мы не знаем точно, но, скорее всего, именно поэтому. Они продолжают спорить, плохо или хорошо, что мы находимся под наблюдением, что называется, чуть ли не от выхода из квартиры до возвращения в собственную квартиру. Этот случай вроде как говорит, что это хорошо, что за нами наблюдают. И все-таки, с вашей точки зрения.
Ну, действительно, очень двойственное впечатление, потому что эта система мало того, что действительно держит под контролем всех, в том числе весьма законопослушных людей, и не всем это нравится. И самое неприятное, что данные из этой системы продаются направо и налево. Их можно купить, то есть их можно использовать в том числе в криминальных целях. Например, домушникам теперь не надо отслеживать, когда вы из дома вышли, когда вошли и так далее. Можно просто купить данные и узнать.
Сергей Михайлович, и все-таки обычно подобного рода утверждения делаются почти голословно, как кажется. А вы прям реально знаете, что можно...
Это не голословно, вполне реальная история. Да, когда человек, активист как раз движения против камер, покупал данные на себя лично. Эта история, она и в интернет пошла по соцсетям. Девушка писала месяц свои перемещения, чтобы было с чем сверить, прям вот пошагово записывала, а потом купила данные на себя за этот месяц и сравнила, все сошлось.
То есть это история... Но это же не сегодняшняя история.
Эта история не сегодняшняя, но все, что попало в интернет, оно, ну, мягко говоря, общедоступно.
Понял.
Вопрос степени защищенности. Иногда это общедоступно совсем, иногда это более сложно. Но утекает все. Банковские данные утекают, данные операторов, смс-ки, переписки, все утекает регулярно.
Нет, ну, так мы должны тогда, ну, тогда мы и должны сравнивать. Утекает все, но с другой стороны, вот если кто тебе причинит какую-нибудь проблему между Говоровой и Минской, возьмут его уже на Октябрьском поле.
Возьмут в любом случае, независимо от наличия этой системы, просто потому что метро слишком людное место, чтобы там можно было скрыться. Есть куча свидетелей. Брали задолго до того, как вообще самые первые камеры появились, задерживали вот при таких явных выпадах. Ведь здесь человек, по сути, и не скрывался. Совершил противоправное деяние и поехал дальше.
Ну да, она просто совершила и вышла. Спасибо. Сергей Гринин, председатель общественной организации «Гражданская безопасность», был с нами на прямой связи. Теперь с вами продолжаем. СМС-портал работает, Телеграм, прямой эфир. Можно звонить по номеру 7373948. Виталий продолжает. В метро в целом безопасно, но от граждан... Еще раз, мы не про конкретного человека, мы в целом. Про фриков, про поехавших крышей. Года два назад, говорит, видел, как бабуля ехала в поезде и ела вареные яйца, обстукивая скорлупу об поручни. А, ну, с другой стороны, вот вам, то есть, вам в этот момент хочется достать туристический нож, или вы о чем? Ну, вот едет бабушка, ест вареные яйца. Ну, вот ты бы так не стал делать. Но проблема ли для тебя, что так делают другие? Я, когда уезжаю, всегда фото в самолете делаю и выкладываю в социальную сеть, ловлю на живца, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Интересно, как много вы поймали на этого живца. Теперь дальше. Мелкий рассказывает, что ему нечего скрывать, и пусть следят. Николай Львович говорит, с одной стороны, вроде как так, а с другой стороны, неадекватные люди на весь вагон по телефону решают свои проблемы. И чего? Ну, то есть вы считаете, что человек, который говорит по телефону, неадекватен. Это ваше мнение, ваш взгляд, это не запрещено. А вот громко-негромко, особенно учитывая, что мы говорим про движущийся вагон метрополитена, это вообще отдельная история. Ну, хорошо, а что мешает? То есть где-то запрещено решать свои проблемы по телефону во время движения? Ну да, будет немножко громко. А главное, а что вам-то? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Дмитрий, Москва. Ну, я не знаю, насколько это по теме, но я вот несколько лет назад наблюдал, как работают карманники в метро. Вот. Пытался найти полицейского, не удалось, там они иногда ходят. Ну, я, знаете, в центре зала обычно есть такой стенд, где можно связаться с полицией.
Ну, там не с полицией связываешься.
Ну, там с полицией тоже можно. Там разные кнопки. Я уж не помню, как я это там... С полицией именно метрополитеновской, я так понимаю.
Не-не-не, насколько я помню, там не хотя, может быть, там есть и специальная кнопка для полиции. Анна говорит, на меня нападали в метро, внешне, очевидно, сумасшедшая внезапно подбежала и высыпала на меня пакетик растворимого кофе. Не опасно, но страшно. Ну вот. А теперь Григорий из Санкт-Петербурга говорит... Смотрите, а я в наушниках, я ничего не слышу, что говорят другие. Ну, во-первых, это немножко опасно. Наушники все-таки должны быть такими, чтобы вы что-то слышали, что говорят другие. Но, с другой стороны, если вас так волнует, что говорят другие, к примеру, по телефону, может быть, действительно правильно передвигаться в наушниках. Тогда вы будете слышать то, что хотите сами. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я, конечно, осуждаю этот инцидент, вот, но, с другой стороны... Это, конечно, ну, не причина, вот то, что сделал человек, но громко говорить по телефону в метро, ну, это неуважение.
Нет, это неуважение, но неуважение, оно позволяет вам как-то, ну да, и что?
А как еще?
Ну, отойди.
Нет, ну, вот это есть, а куда отойти? Ну, в другой вагон можно.
Почему? Да? Нет, секундочку. Ну, понятно же, что не на весь вагон. Если вагон метро движется, это ж как надо кричать. Значит, вы можете отойти к следующей двери, и все.
А нет, вот некоторые вот при мне так вот кричали, причем человек разговаривал через ноутбук. Вот представляете, как он орал.
Я представляю, ну и что, ну я взял, отошел, и ничего.
Да, вот, нет, только в другой вагон и впереди.
Ну, а потом перешел в другой вагон, если меня это волнует. Ну, правда, я в наушниках, мне на общительных пассажиров пофиг, пишет Светланыч. И вот опять, если вас это действительно так задевает, ну, еще раз напомню, человек, который кричит кому-то по телефону, шумит примерно так же, как поезд метро. Значит, получается, и поезд метро вас волнует. Значит, ну, наденьте наушники. Давно заметил, 99% громко говорят по телефону и в общественных местах, но это приезжие мигранты. 783-й как-то разделяет людей, приезжих мигрантов и местных жителей, которые, возможно, родились в Москве. Виталий говорит, надо как в Дубае, запретить есть, пить, орать и громко говорить. И будет счастье, духовность и что-то еще. И скрепность. Далее новости.